Михаил Николаев. Битва за землю. Все персонажи и события являются вымышленными, а любое совпадение с реально живущими или жившими людьми случайно. Глава первая. Незваные гости. Дзынь. Звякнул гравитационный радар. На мгновенно вспыхнувшем голографическом экране, отображающем нижнюю часть созвездия Центавра, появилась медленно удлиняющаяся красная черточка с яркой блесткой на переднем конце. Начала заполняться цифрами верхняя строчка, появившаяся на соседнем экране таблицы. Дата — 2 июня 2055 года. Время обнаружения объекта по Москве — 4.23.57. Масса объекта — 1,5 миллиарда тонн. Скорость объекта в момент обнаружения — 150 тысяч километров в секунду. Текущая скорость объекта — 149 907 километров в секунду. Расстояние от Солнца — 228 миллионов километров. Расстояние до Психеи — 79 миллионов километров. Дзынь-дзынь-дзынь — трижды прозвучал сигнал гравитационного радара. На экране возникли еще три красные черточки и начали заполняться последующие строки таблицы. Майор Симаков давил красную кнопку, и помещение Центра контроля космического пространства «Полусфера» заполнил мощный рев сирены боевой тревоги, заглушивший участившееся позвякивание радара. Пучок красных черточек, одна за другой появляющихся на экране, рос буквально на глазах. Спустя несколько секунд Симаков отпустил кнопку и, наконец, занялся тем, для чего, собственно, тут находились он сам, центр полусферы, вмещающий его астероид Психея, отправкой на Землю известия о появлении в Солнечной системе флота пришельцев. Не напрямую, разумеется, так как примерно посередине между точкой Лагранжа L3, вблизи которой теперь находилась Психея, и Землей располагалось Солнце. Сообщение ушло по более длинному пути. Сначала остронаправленные антенны центра полусферы выбросили информационные пакеты в точке Лагранжа L4 и L5, где теперь висели Паллада и Гигея. Радиоволны преодолели расстояние между астероидами примерно за 15 минут, после чего сразу были ретранслированы на Землю, Луну и Весту, угнездившуюся в точке Лагранжа L1. Спустя еще 8 минут они наконец достигли адресатов. Почти одновременно. 4 часа 47 минут по московскому времени. Командующий планетарной обороной Земли 67-летний маршал космофлота Николай Александрович Петров провел эту ночь в ситуационном центре Весты, надежно укрытом в металлическом ядре астероида. Оперативный зал ситуационного центра внешне напоминал боевую рубку тяжелого внутрисистемного крейсера, но имел более сложный и развитый функционал. В центре помещения располагалась поворотная платформа с двумя рядами кресел, перед которыми находились пульты управления, а вдоль стен имелись три ряда объемных голографических экранов. Средний, панорамный, был включен постоянно, а те, что сверху и снизу от него, использовались по мере необходимости. На платформе в 1,5 метрах одно от другого было установлено всего 8 кресел. 3 в первом ряду, слева оперативного дежурного, по центру командующего планетарной обороны, справа командующего первым флотом. За их спинками вторым рядом располагалось еще 5 кресел, предназначавшихся для начальников служб или приглашенных специалистов. Николай узнал о дате вторжения почти четверть века назад, когда они еще не имели представления даже сами центаврийцы. Пророчица, к которой ему порекомендовал обратиться полковник, была очень сильной и запомнил ее слова предельно точно. Это произойдет в среду, во 2 июня 2055 года. Их будет много, очень много, они прилетят убивать. Чем закончится противостояние двух цивилизаций, пророчица не знала. Она тогда объяснила Николаю, что можно предсказать только предопределенные вещи – землетрясение, извержение вулкана, падение метеорита. Даже смерть отдельного человека или дату начала боевых действий. А туман войны прозреть невозможно. Слишком много значимых факторов, зависящих от действий миллионов участников. Зная день, когда все начнется, Николай готовился к нему, но помалкивал. Жене и детям сказал, разумеется. Полковника сразу же поставил в известность. и нескольких сотрудников своего центра, которых знал с момента его образования, тоже осведомил. И все. Скажи он еще кому, что все его действия основываются на пророчестве уже умершей женщины, и отставка неминуема. Хорошо еще, если в дурку не упекут. Поэтому он объяснял ожидаемый срок появления на земной орбите флота центаврийцев исключительно прогнозами аналитиков и расчетами ИИ. При этом в словах маршала космофлота ощущалась настолько незыблемая уверенность, что ему верили. Он успел. Заранее прилетел на Весту, астероид, превращенный Российским Союзом в мощнейшую космическую крепость, передовой форпост космофлота, который должен был встретить вражескую армаду в 1,5 миллионах километров от Земли, и дать врагу бой. Вчера Николай устроился на ночлег в комнате отдыха оперативного дежурного, не раздеваясь, лишь расстегнув китель и сняв обувь. Сон долго не шел. Николай лежал, в тысячный раз прокручивая в голове детали предстоящих действий. Вроде бы предусмотрено все, разработаны алгоритмы, четкие инструкции, каждый знает свой маневр. Будут, разумеется, накладки, самоуправство, трусость, возможен даже прямой саботаж. Но не в критичных объемах. Это все учтено в расчетах, предусмотрено резервирование. Но хватит ли всего этого? Он смог забыться только во 2 часу ночи, а в 4:48 тишину разорвал ревун боевой тревоги. Спустя 2 минуты командующий планетарной обороной уже сидел в своем кресле и просматривал выведенную на экран информацию. Полчаса назад было обнаружено 97 объектов, пересекающих орбиту Марса с противоположной относительно Солнца стороны от Земли. Сейчас их наверняка уже намного больше. Объекты однотипные, предварительно идентифицируются как центаврские носители первого ранга, окрещенные на Земле авианосцами. Объекты уже начали торможение. Предположительно, пройдут Аверсаном по кратчайшему пути вблизи от солнечной короны. Соответственно, время на развертывание космических флотов еще есть. Командующих флотами и базами, а также командиров орбитальных крепостей, пока можно не дергать. Там сейчас скрывают конверты, отрабатывают пункты инструкции. А вот президентскую братью надо взбодрить. «Сократ, протокол номер 1», — обратился Николай к ИИ Весты. «Высший приоритет подтверждаю, товарищ командующий», — прозвучал в ситуационном зале сочный баритон искусственного интеллекта. «Какие будут распоряжения?» «Текущий заряд накопителей?» 50%. «Плавно поднимай до 90%. Информационные пакеты с психеей выдавай на экран сразу по поступлению. Да, свяжи меня по видео с руководством десятки». «В какой последовательности?» Сначала с президентом Российского Союза, потом с председателем КНР. Остальных по готовности. Президент Российского Союза, безжалостно разбуженный в 5 часов утра, с большим трудом сдерживал недовольство. Появившись на экране видеофона, он чуточку сварливо поинтересовался. «Что у вас там случилось, маршал, такое спешное, что с этим нельзя было подождать до утра?» «Здравствуйте, товарищ президент», — ответил Николай после 5-секундной паузы, понадобившись радиоволнам, чтобы преодолеть 1,5 миллиона километров. На орбите Марса обнаружен авангард Центаврского флота. Я ввел в действие протокол номер 1. Президент побледнел, но быстро взял себя в руки. «Извините, Николай Александрович, я все понял, слушаю вас. Объявляйте военное положение и эвакуацию населения, немедленно, и передайте сигнал сбор для военнослужащих запаса. У вас на все про все 12 часов. Мы постараемся выиграть сутки, но этого я не гарантирую. Поэтому постарайтесь уложиться в 12 часов. А это мобилизацию объявлять? Вы меня не поняли. В голосе маршала звякнул металл. У вас 12 часов. За это время все население Российского Союза, за исключением военнослужащих и военнослужащих запаса, должно быть переведено в подземное убежище. Без каких-либо исключений. Реакторы заглушить, транспорт и производство остановить, все работы свернуть. Через 12 часов на поверхности не должно быть ни одного некомбатанта. И не забудьте предупредить руководство дружественных стран. Вам все понятно? Да. Тогда я отключаюсь, у меня Шао Цзюнь на второй линии. Тяжелый случай, подумал Николай, отключив связь. С его предшественником было проще. Поколение ЕГЭ. Это вам не Владимир Владимирович. Включай китайца, велел он Сократу. Здравствуйте, товарищ Джан. Обратился маршал космофлота к появившемуся на экране председателю КНР и обозначил поклон. Джан Шаоцзюнь был единственным, кто остался на своем посту из того состава руководителей десятки, который 20 лет назад назначил его на должность командующего планетарной обороной. И, как потом узнал Николай, собственно, и инициировал это назначение. Китаец уже давно разменял девятый десяток, но его разум был все еще свеж, а рука твердо держала бразды правления Поднебесной. «Здравствуйте, товарищ Николай», — ответил председатель КНР, также изобразив поклон. Улыбка на добродушном лице и веселые лучики морщинок вокруг глаз прям-таки кричали о доброжелательном настрое и симпатии. Но Николай знал, что палец в рот этому абсолютно лысому старикану нельзя класть ни при каких обстоятельствах. Откусит всю руку и не подавится. Они уже лет 10 назад перешли на «ты», уважали друг друга, но никогда не пренебрегали осторожностью. «Авангард флота центаврийцев приближается к Солнцу, поэтому я ввел в действие протокол номер один». «Я знаю, мне доложили. Ты все правильно делаешь. Адмирал Шэнь Хуацин уже получил от меня приказ выполнять все твои распоряжения. Можешь на него всемерно рассчитывать. Генерал Вэй Цзочэн возглавит наземные силы Народно-освободительной армии. Он присутствует при нашем разговоре. Хотите ему что-нибудь сказать?» «Да». Спустя 10 секунд на экране появилось изображение Вэй Цзочэна. «Здравствуйте, товарищ генерал», — поздоровался Николай. «Здравствуйте, товарищ маршал. Чем я могу вам помочь?» «Обратите, пожалуйста, внимание на Океанию, южную часть экватории Индийского океана. Мы постараемся не допустить центаврийцев до земли, но на всякий случай будьте готовы». «Я вас понял, товарищ маршал. Сделаем. Это все?» «Еще Иран». «Разумеется, у нас давно есть соответствующая договоренность». «Очень хорошо. У меня все». Еще через 10 секунд на экране вновь возник Джан Шаоцзюнь. «Удачи вам, Николай. Как говорил великий Сунь Цзы, победа обычно достается армии, у которой есть более подготовленные офицеры и солдаты. Наши страны хорошо подготовили свои армии. Я буду ждать вас с победой». Экран погас. «Кто там следующий в готовности?» — спросил Николай у Сократа. «Американцы и индусы». «Отлично, подключая их параллельно, причем так, чтобы они видели друг друга. Подожди минутку, второй информационный пакет пришел». Николай быстро просмотрел новые данные. Общее количество кораблей увеличилось до 312, в числе которых один был заметно крупнее остальных. Все тормозились почти одинаково и шли компактным строем. Пока не было заметно никаких отклонений от прогноза. «Все, подключай, а на психею отправь от моего имени напоминание сидеть тихо и не отсвечивать. Особенно это касается французов. Передаем, что один Д'Артаньян сейчас может нам сорвать всю операцию и погубить Землю». На экранах появились изображения президентов США и Большой Индии. С Клеем Томпсоном, здоровенным 66-летним верзилой, второй срок тянущим лямку президента США, Николай уже много раз пересекался и успел составить о нем определенное мнение. Политиком тот был в принципе никаким, но человеком хорошим, очень любившим, буквально боготворившим Америку. Работать с ним было просто. Райхану Ганди, приходящемуся праправнукам Жавахарлалу Неру, недавно стукнуло 50. Невысокий, упитанный, черноволосый, чернобровый мужчина с европеоидными чертами лица выглядел весьма располагающе. Но при этом был прожженным политиком в пятом поколении, и с ним нужно было держать ухо востро. Такого на кривой козе не объедешь. Но в этот раз Николай не собирался с ним миндальничать. Он поставил обоих в известность о том, что в Солнечную систему вошел флот центаврийцев, и о введении в действие протокола номер один, согласно которому приказы командующего планетарной обороны получали наивысший приоритет для всех должностных лиц десятки и примкнувших к ней стран. Потом попросил Ганди присмотреть за акваторией Аравийского моря и Бенгальского залива, а Томпсона за Атлантикой. Оба президента заверили, что постараются прикрыть указанные районы. После этого Николай предупредил, что эвакуацию населения желательно провести в ближайшие 12 часов, и попрощался. С президентами остальных стран десятки он успел пообщаться в аналогичном ключе примерно за полчаса. Потом записал сообщение для руководства 30 с лишним примкнувших к десятке стран, поручил его рассылку Сократу, а сам погрузился в изучение и анализ данных, переданных с психеей. За час с небольшим полусферой было зафиксировано прохождение 421 центаврского корабля. Потом был примерно 20-минутный перерыв, и поток вновь обнаруживаемых кораблей возобновился. Корабли, летящие во второй группе, были больше по размерам. Каждый из них имел массу, превышающую 2 миллиарда тонн. Теперь можно было собирать совещание флотоводцев. Петр Николаевич Новиков, вице-адмирал, командующий Первым флотом, в составе которого было 15 тяжелых крейсеров, присутствовал в ситуационном зале собственной персоной, так как его корабли базировались на Весте. Сейчас все они располагались в эллингах, спрятанных глубоко под поверхностью астероида. С остальными командующими флотов, базирующихся на Палладе, Гигее и Луне, была установлена видеосвязь. Дождавшись, когда на четвертом экране появится изображение вице-адмирала Жана Кинтена, командующего Пятым флотом, базирующимся на Психее, Николай начал совещание. «Здравствуйте, адмиралы. Вот и наступил день, к которому мы так долго готовились. В Солнечную систему вошел Центаврский флот. В количественном отношении он оказался немного больше, чем мы рассчитывали, но это не принципиально. Справимся. Мы с вами 2 месяца назад отработали стоящую перед нами задачу на учениях. Теперь надо повторить это все в реальном сражении. Каждый из вас отлично знает свой маневр и задачу, но сейчас, пока время у нас еще есть, я еще раз остановлюсь на приоритетах». Николай сделал небольшую паузу, поочередно посмотрев на каждого из участников совещания, и продолжил. «Самая сложная задача стоит перед Пятым флотом вице-адмирала Кинтена. Ждать. Ничего не предпринимать даже в том случае, если центаврийцы прорвутся к земле. Жан, в вашем распоряжении имеется 12 перехватчиков, не являющихся полноценными боевыми кораблями. Они заточены под одну узкую задачу – догнать и обездвижить. Все. Ничего сверх этого. Даже не приближаться к поверженному врагу. И еще. Центаврийцы не должны узнать о вашем существовании до того, как вы выйдете на перехват. Иначе они уйдут, и вся наша работа пойдет на смарку. Сидите под поверхностью, как мышки. Вы не должны упустить ни один драпающий корабль, поэтому никаких совместных действий. У каждого перехватчика будет своя индивидуальная цель. Поразил? Вернулся обратно и ждешь следующую. Сутки, двое суток, трое. Столько, сколько нам понадобится, чтобы убедиться, что подранков не осталось. Без моего приказа позицию не покидать и готовность не снижать. Я знаю, что ждать и догонять – это сложнее всего на свете. Терпите. Мы все надеемся, что вы справитесь». Разобравшись с самым дальним из участников совещания, который сможет услышать его слова только через 23 минуты, Николай обратился к вице-адмиралу Майклу Томпсону и Ранджиту Сингху, командующим вторым и третьим флотами, базирующимся на Палладе и Гигее, астероидах, выведенных в точке Лагранжа L4 и L5. Расстояние до каждого из них составляло около 1 астрономической единицы, а значит, радиоволны долетят туда примерно за 8 минут. «Господа адмиралы, начинаем действовать в соответствии с первоначальным планом, а потом вы будете принимать решение самостоятельно. Сейчас можете начинать вывод кораблей в космос и заряжать до упора накопители. Потом рассредоточивайте крейсера в сеть и охватывайте авангард вражеской группировки с флангов с таким расчетом, чтобы получилась воронка с Вестой в основании. В этом случае никто из своих не попадет под дружественный огонь. Но не торопитесь лезть в драку. До первого выстрела Весты держитесь на запредельной для гравитационных радаров дистанции, чтобы не спугнуть ненароком. Если ваши радары их не видят, есть шанс, что и вы для них незаметны. Пусть влезут поосновательнее. В первой волне идут крейсера. Ближе мегаметра к противнику не приближаться. Выстрелил, разорвал дистанцию. Помните, им доступно значительно большее ускорение, чем вам. Мониторы вводите в действие уже на втором этапе. На тех направлениях, где наметится прорыв. Если удержим их внутри воронки, будем оттеснять к Солнцу. Но это маловероятный вариант, у них более чем 10-кратное численное преимущество. У вас на двоих 30 крейсеров и 8 мониторов, а там только в первой волне 420 носителей первого ранга и лидер, являющийся первоочередной целью. Если прорвутся, не преследовать. Все уцелевшие вместе с первым флотом занимаются уничтожением арьергарда, там живые центаврийцы. Они будут стараться прорваться к земле. Наша с вами задача не допустить этого. Тип кораблей второй волны нам неизвестен. Надеюсь, что они, как и носители первого ранга, имеют только лучевое оружие. Но оно может быть более дальнобойным. И последнее. Я знаю, что вы оба очень храбрые воины и не боитесь смерти. Но я приказываю вам обоим идти в бой на мониторах. Потеря флотом командования на первом этапе сражения почти гарантированно ведет к тому, что оно будет проиграно. А нам с вами проиграть нельзя. Все, если нет вопросов, вперед. Николай уже закончил свое выступление, а Томпсон и Синг еще ждали, когда он к ним обратится. И ничего с этим не поделаешь. Это одна из особенностей войн в космосе. Монологи вместо диалогов. И невозможность оперативного вмешательства в действие, которое происходит на расстоянии в несколько сотен миллионов километров. Более того, невозможно даже вовремя узнать, что они уже произошли.